Никита Шарипов. Иной мир. Начало. Глава первая. Убегая из терпящей крах нацистской Германии 6 лет назад, в марте 45-го, Йозеф Хауэр хотел лишь одного — спрятаться. И приложил для этого максимально возможное количество усилий. Человек, имеющий звание группенфюрера и относящийся к войскам СС, автоматически получал много власти. Крупицу от того, что имел фюрер, но если взять в сравнение обычного человека, то крупица автоматически становилась чем-то огромным. Группенфюрер Йозеф Хауэр был умным человеком и сделал главный вывод зимой 43-го. В то время он был оберфюрером и собственными глазами наблюдал, как русские ломали хребет Третьего рейха. Сталинградская битва была переломным моментом. По крайней мере, лично для Йозефа. Русские, такие же, как и все остальные люди, но при этом сделанные словно из стали, заложили зерно сомнения в голову Хауэра еще под Москвой в 41-м. Они не хотели отдавать столицу, стояли за ней не на жизнь, а на смерть и добились своего. Отстояли. А после показали, что могут быть настоящими дьяволами. Сталинград до конца жизни останется в памяти как что-то невозможное, невообразимо страшное, нечеловеческое. Там Йозеф Хауэр впервые узнал, каков на самом деле неконтролируемый страх. Там он первый раз в жизни убегал без оглядки. И это было лишь начало долгого бегства. Собрать много золота, главной валюты мира, а также пару десятков верных людей, которые пойдут за тобой хоть на край света, все это было задумано в аду, что случился под Сталинградом. У Йозефа Хауэра было не так много времени, всего каких-то 2 с небольшим хвостиком года. С первой частью задуманного он справился блестяще. Множество раз переступал через себя, но дослужился до группенфюрера, потому что именно это звание в СС давало ему нужное количество власти. Золото — тот самый манящий и такой желанный драгоценный металл, который вывел из ума немыслимое множество и продолжает выводить по сей день. Ворованное, отнятое силой, вымоченное в крови, все золото, добытое нацистами, должно было пойти на благо, помочь победить Советский Союз, пойти на оплату всего, что требует война. Но не все золото доходило до нужного места. Его огромная часть терялась, и некоторое количество той части, самый мизер от целого, достался Йозефу Хауэру. Украденного количества по расчетам умного вора должно было хватить минимум на 3 жизни. Обеспечив себе безбедное существование, Йозеф Хауэр не был рад, потому что со второй частью задуманного справиться не сумел. Людей, которые будут верны просто так, он не нашел. Понимая собственную наивность, решил действовать проще. Купил верность. На момент побега из бьющегося в предсмертных конвульсиях Третьего рейха у Хауэра было все, кроме одного — уверенности в завтрашнем дне. И 1,5 десятка элитных эсэсовцев, которые бежали вместе с ним, той уверенности не прибавляли. 6 лет прошли быстро, будто несколько дней. И все это время Йозефа не покидало ощущение, что он сидит на пороховой бочке, фитиль которой уже зажжен. Обиднее всего для Хауэра было понимание, он сам лично зажег тот фитиль, когда по собственной воле встал на путь нацизма. Случившегося не воротишь. Зима 51-го стала для Йозефа последней. Бигфордов шнур догорел незадолго до Нового года, и бочка с порохом взорвалась. Золото, верные люди, побег в Южную Америку, прыжки с места на место, вечная боязнь возмездия. «Хауэр, почему ты не рад?» Все наконец-то кончится, и это случится сегодня. Осталось потерпеть совсем немного. Я рожден освобождать, и я освобожу тебя. Смерть пришла и смело смотрит Йозефу в глаза. Она молода, ей от силы 20 с чем-то лет, находится в теле наглого парня, который говорит на немецком столь идеально, словно родился и до сегодняшнего дня жил в Берлине. Нет, этот человек, чью голову украшают длинные пепельные волосы, чья кожа слишком бела и чей голос так красив, этот человек точно не может быть русским. И он наверняка не еврей. Арийская кровь в этом наглом мальчишке, она точно есть. Ее там очень много. Самое страшное, этот арий, не мешкая, проливает кровь таких же, как он. Он убивает всех, кто причастен. Так и будешь смотреть на меня взглядом ягненка, попавшего в клетку к волку, Йозеф? Победи свои страхи. Воспрянь духом, покажи былую твердость и жестокость. Попытайся убить меня. Не будь трусом, в которого тебя превратили эти 6 лет. Если ты так хочешь, то я помогу тебе, спровоцирую, надавлю на больное. Жалкий трус, хочешь ли ты услышать, как поживает твоя семья? Интересно ли тебе, что стало с твоими дочерьми? А с женушкой? Увы, но судьбу жены твоего тезки, министра пропаганды Геббельса, фрау Хауэр повторять не стала. Магда Геббельс была фанатиком, как и ее муженек, и они без труда полакомились цианидом. Ты, мой милый Йозеф Хауэр, фанатиком никогда не был. Все, что тебя интересовало, — это деньги. С твоей женой ситуация аналогична, но с небольшим дополнением. Она была падка не только на деньги, но и на мужские достоинства, которые затем без труда пускала в себя. Терпеть. Не поддаваться. Мальчишка действует по сценарию, у него такая работа. Единственный способ остаться в живых в данной ситуации — понять, что он хочет, разгадать его, а затем переиграть. Йозеф умен. Он выкручивался из множества плохих ситуаций, сможет выкрутиться и из этой. Его окружение не выжило, зеленоглазый дьявол убил всех. Сделал это за 2 с небольшим недели, показав нечеловеческую выдержку, ум и жестокость. Такой просто не имеет права жить. Такого нужно остановить любой ценой. Йозеф остановит. Пока не знает как, но остановит. 17 дней. Ровно столько прошло с момента первого убийства. Дитер Альберт был найден мертвым в собственной ванной. Обезглавленное тело убийца привязал сидящим к унитазу, гениталии бросил в аквариум, в гостиной написал на зеркале кровью «Смерть пришла». А вот голову... Что стало с головой штандартенфюрера, осталось неизвестно. В тот день Йозеф Хауэр и все его люди, когда-то имевшие прямое отношение к фашизму, поняли, что хорошее время закончилось. Спустя еще 2 суток убийца снова явил себя, никак не отреагировав на тщательно усиленную охрану. Собак и аборигенов убивать не стал. Просто усыпил. А вот Леонардо Херце и Шанталь Шмидтс не пощадил. Оберфюрер и его любовница были крепко привязаны друг к другу, вынесены на детскую площадку, подвешены за ноги, облиты бензином и сожжены. Леонард и Шанталь умерли жуткой смертью, так и не дождавшись первенца, о котором мечтали долгих 10 лет. В тот день... Убийца показал свою абсолютную безжалостность. И стало ясно, он работает не в одиночку. Скорее всего, действует группа минимум из 5 человек. Аборигены, которые помогали беглым нацистам, ушли на 7-й день появления убийц, которые так и остались никем не замеченными. Что так напугало индейцев, неизвестно, но они бросили свое поселение и практически с пустыми руками унеслись в неизвестность джунглей. Из охраны остались лишь собаки, которые ранее зарекомендовали себя с очень плохой стороны. На следующий день не стало и их. Убежали в джунгли следом за индейцами и тоже не вернулись. Группа убийц действовала непредсказуемо и убивала точно так же. С каждым разом придумывала новые способы умерщвления нацистов. Хорст Хайгер был лишен 1/3 кожного покрова и явно умер от болевого шока. Клеменс Рихтер ел сам себя, пока не скончался от потери крови. Эрвин Боуэр Вспомнив сидящего за столом связанного Эрвина с черными пустыми глазницами и ползающими по телу муравьями, Йозеф передернулся.